Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сегодня мы поговорим о ковиде, обошедшемся дороже, чем мировая война. Почему на борьбу с пандемией коронавируса США потратили больше средств, чем на войну с гитлеровской Германией? На что тратятся беспрецедентные суммы? Требуется ли американской экономике финансовое стимулирование? Чем чреват небывалый финансово-экономический эксперимент? О новом пакете экономической помощи, только что одобренном Конгрессом США, я говорю с экономистами Стивеном Ханке, прошлым советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса, и Юрием Городниченко, профессором Калифорнийского университета в Беркли. В четверг президент США Джо Байден подписал законопроект, которым предусматривается выделение $1,900 млрд на поддержку американцев и американской экономики в условиях затянувшейся пандемии коронавируса. Большинство американцев получит $1,400, срок выплаты пособий по безработице продлен до сентября, выделяются десятки миллиардов долларов на кампанию вакцинации от COVID, на помощь американцам в оплате аренды жилья, сотни миллиардов федеральных долларов получат штаты, десятки миллиардов пойдут на государственное медицинское страхование. Видные демократы называют законопроект важным шагом на пути к исполнению обещания о создании более справедливого общества. Этот исторический закон даст американцам, рабочему классу, среднему классу, тем, кто создал эту страну, шанс победить, так заявил Джо Байден. Американцы уже движутся к победе. Демократы пытаются выскочить вперед и записать этот успех в свой актив, возражает президенту глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл. Ни один из законодателей республиканцев не проголосовал за этот законопроект. Они считают, что такие расходы на борьбу с последствиями пандемии попросту не оправданы. Интересно, что на борьбу с коронавирусом в США уже выделено около 6,5 триллионов долларов. Это наполовину больше средств, чем США потратили на борьбу с гитлеровской Германией и ее союзниками во время Второй мировой войны. Стивен Ханке сомневается в том, что такие расходы оправданы.
Я не уверен, что нам требуется дополнительное стимулирование экономики. В действительности мы находимся на пороге экономического бума. Его топливом является увеличение денежной массы. С начала пандемии коронавируса объем денежной массы в Соединенных Штатах в общем вырос на 26%. Столь масштабное вливание денег в экономику наблюдалось в США лишь однажды, в 43-м году, в разгар Второй мировой войны. При этом Федеральная резервная система объявила намерение продолжать масштабную скупку государственных облигаций в течение года, что увеличит денежную массу еще почти на 1,5 триллиона долларов или на 12%. Для сравнения, за последние 20 лет в среднем денежная масса увеличивалась лишь на 6%. Говоря попросту, мы уже раскочегарили экономику, а то, что мы наблюдаем сейчас, это еще одна попытка политиков перераспределить государственные средства в пользу определенных слоев населения под предлогом помощи наиболее пострадавшим от коронавируса. Попутно политики хотят финансировать важные для своего электората проекты. Эта программа неизбежно будет сопровождаться масштабным мошенничеством, злоупотреблениями и выбрасыванием средств на ветер.
Мало того, по мнению Стивена Ханке, эти меры могут навредить экономике, поддерживая иждивенческие настроения.
Выплаты потерявшим работу столь значительны, что их лишают стимула к поискам работы. Около 80% получателей этих государственных пособий, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, получают от государства больше, чем они зарабатывали на своих рабочих местах. Часть людей действительно нуждается в помощи, чтобы пережить этот затянувшийся кризис. Тем, у кого мало надежд найти работу в нынешних обстоятельствах, нужно помочь, но сторонники этого пакета раздают деньги почти всем, чего делать не нужно. В действительности, если присмотреться, этот пакет помощи можно рассматривать как шаг на пути к осуществлению так называемой идеи постоянного вспомогательного дохода, когда каждый американский гражданин получает от правительства ежемесячный чек, вне зависимости от того, работает он или нет. Этот элемент в пакете мне очень не нравится. Повторюсь, я считаю, что столь масштабный пакет помощи не нужен, потому что вскоре мы станем свидетелями резкого подъема американской экономики, возможно, одного из самых серьезных рывков последних десятилетий. Я предполагаю, что рост экономики может составить около 7%, реальный рост экономики.
Безостановочное печатание денег может возыметь и другие неприятные негативные последствия, считает Стивен Ханке.
Как когда-то сказал экономист Милтон Фридман, бесплатного ланча не существует. Негативные последствия такой финансовой политики неизбежны. Повысится инфляция, расширится государственный сектор экономики, мы получим, если угодно, больше социализма, меньше частного предпринимательства. За гигантские долги придется расплачиваться либо высокой инфляцией, либо повышением налогов. Еще одно парадоксальное последствие такой политики – резкий рост спекулятивной игры на фондовых биржах и взлет курсов акций. В более значительном выигрыше остается более состоятельная часть населения. А те, от имени кого выступает демократическая партия и особенно ее прогрессистское крыло, довольствуются малым.
Одним из парадоксальных побочных результатов борьбы с ковидом в Америке, по мнению Стивена Ханке, может стать рост доходов российского государства.
Увеличение денежной массы в США и Европе, я думаю, обещает нам новый цикл роста цен на природные ресурсы. Практически неизбежный рост инфляции в ведущих странах мира спровоцирует рост цен на полезные ископаемые, важным экспортером которых является Россия. На мой взгляд, нет никаких сомнений, Россия выигрывает в результате этого увеличения мировой денежной массы и сопровождающей этот феномен инфляции.
Таково мнение Стивена Ханке. Американская экономика все еще нуждается в помощи, так считает Юрий Городниченко. Пока вирус окончательно не подавлен, серьезная угроза остается. Юрий, если посмотреть на главные статьи расходов нового пакета помощи, то значительная его часть вовсе не имеет прямого отношения к стимулированию экономики. Подавляющее большинство взрослых американцев получит по $1400, но 340 миллиардов будет направлено на помощь штатам, 130 миллиардов – на возвращение детей в школы. Предусмотрены налоговые послабления семьям с детьми, продлеваются выплаты пособий по безработице, выделяются миллиарды на расширение государственного медицинского страхования. Республиканцы считают, что это выбрасывание денег на ветер ради исполнения обещаний левого крыла демократической партии. С вашей точки зрения, что собой представляет этот пакет?
Как любой закон, наверное, там много чего заложено. Экономическое стимулирование – это одна из компонент. Вторая важная компонента – это то, что как бы в США сейчас происходит, грубо говоря, катастрофа. Вот. И во времена катастрофы надо поддерживать людей, чтобы у них была еда, чтобы у них было жилье, чтобы они могли жить и работать, скажем так. И поэтому большая часть вот этого финансирования в новом законе, она идет именно на покрытие расходов на вот эту вот катастрофу. Чрезвычайное происшествие произошло, и надо поддержать население.
Очень любопытно, что в этом законе почти не предусмотрена помощь компаниям, пострадавшим в результате замедления экономической активности. В общем, мелкому бизнесу выделено всего около 75 миллиардов долларов.
Надо иметь в виду несколько вещей. Первое – это то, что помощь компаниям, ее, по сути, не потратили еще с прошлых раз. То есть эти деньги где-то висят. И помощь компаниям оказалась в каком-то смысле не очень эффективной, потому что деньги получали те, кому особо деньги не нужны, или процедуры занимали такое долгое время, что когда эти деньги уже приходили, было, так сказать, ну, то есть как бы эффективность этой программы помощи компаниям оказалась не очень высокой. А это раз. Во-вторых, да, вот кое-какие вещи убраны в новом законодательстве, но появились новые, например, помощь штатам. То есть сейчас проблемы, так сказать, вакцинации, открытия школ и так далее, они все решаются на уровне штатов. Но проблема в штатах то, что конституции этих штатов в Нью-Йорке, в Калифорнии, во Флориде, они все требуют сбалансированных бюджетов. То есть если ты хочешь больше тратить, ты должен повышать налоги. Вот. С учетом того, что налоговая база сокращается, потому что рецессия, то это означает, что не просто тяжело будет поднимать расходы на вот вакцинацию и так далее, открытие школ, а их надо будет каким-то образом урезать. И как бы часть вот этой федеральной программы – это дать деньги штатам, чтобы они не занимались вот этим балансированием бюджетов, чтобы они не пытались повышать налоги, потому что это сейчас плохая идея, когда экономика слабая, и не пытались урезать расходы, потому что, опять же, это плохая идея, это может усугубить экономические проблемы. Общая философия документа приблизительно такая же. У нас есть катастрофа, ЧП, людям надо помогать, спасать. А Б – это то, что у нас есть экономическая рецессия, и надо попытаться как-то вытащить экономику из вот этой ямы. Как это делать? Есть разные формы. Одна из них – это поддерживать безработных. Вторая – это давать деньги напрямую людям, особенно тем, у кого низкие доходы, потому что эти люди с большей вероятностью будут тратить эти деньги и таким образом стимулировать экономику.
Юрий, вы, можно сказать, прибегаете к апокалиптическим краскам, описывая ситуацию в США, называете происходящее катастрофой, требующей экстремальных мер. Но ведь американская экономика еще летом вернулась к росту, и некоторые экономисты ожидают экономического бума уже в ближайшем будущем.
Хороший вопрос. Если у нас катастрофа? Ну, этот кризис, он ударил по разным слоям людей очень неравномерно. То есть для профессоров в Беркли он особо ни на что не повлиял. Может, на людей, которые работают на Уолл-стрит, он тоже особо не повлиял. Но есть огромные части населения, которые потеряли, по сути, любые доходы. То есть если ты работаешь в ресторанах в Калифорнии, например, где все закрыто, или в каком-то там развлекательном секторе, ты потерял все свои доходы. Сколько таких людей? Ну, статистика показывает, что в Штатах сейчас количество занятых людей на 10 миллионов меньше.
И согласно статистике, сейчас по крайней мере 10 миллионов американцев, потерявших работу, в результате пандемии все еще остаются безработными.
И что мы просто поняли масштаб проблемы, 10 миллионов – это приблизительно сколько рабочих мест было потеряно во время Великой рецессии. То есть мы потом 10 лет в Штатах восстанавливались после Великой рецессии. Сейчас те же самые 10 миллионов, с ними что-то надо делать, да, чтобы они повторяли ошибок Великой рецессии. Нам надо как-то стимулировать экономику очень интенсивно и возвращать эти 10 миллионов назад к работе. Поэтому я согласен, что, как бы, может быть, оно не совсем очевидно, что у нас ЧП, катастрофа и конец света, апокалипсис, но официальная статистика показывает, что у нас огромная недозанятость в экономике, и с этим надо что-то делать.
Весной прошлого года, когда Конгресс выделил 2 триллиона долларов на борьбу с рецессией, вы говорили, что эти деньги необходимы, чтобы нейтрализовать падение ВВП. Сейчас на разные программы уже израсходовано 6,5 триллионов. Как это объяснить?
Если я правильно помню, что я говорил в начале весны, в конце весны, то экономика США приблизительно производит товаров на 2 и услуг на 2 триллиона долларов в месяц. Вот, то есть если мы закрываем экономику на месяц, эти вот 2 триллиона надо где-то найти, грубо говоря. Когда я делал тот расчет, ну, все рассчитывали, что мы с вот этим ковид-кризисом покончим в течение месяца. То есть мы все закрылись на месяц, после этого мы вернемся к жизни, как было. Вся эта история затягивается, и, может быть, все не так драматично, как было в марте, в апреле, но полного восстановления нету, и когда оно наступит, не совсем понятно. То есть может через месяц, может через полгода, может через год, время покажет. Но все, что я хочу сказать, это то, что мы еще от кризиса далеко не ушли. То есть 500 000 людей умерло в Штатах с тех пор. И это только как бы human life, да, человеческие жизни. А еще ж огромные экономические потери были. То есть с этим тоже надо что-то делать.
Говорит Юрий Городниченко. Прервемся на рекламу.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Почигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ковид, обошедшийся дороже, чем мировая война. Насколько оправданы такие расходы? Мои собеседники – Стивен Ханке и Юрий Городниченко. Понятно ли, что страна получила, потратив менее чем за год эти фантастические суммы?
Некоторые вещи, да, они не сработали. Ну, это все происходило в таких, скажем, экспериментальных условиях, да. То есть никто не знал, что будет работать, что не будет работать. Какие-то вещи работали, какие-то нет. Например, то, что мы дали деньги напрямую людям с низкими доходами, очевидно, что это работало. Например, мы смотрим на показатели бедности, там, голода, ну, какой-то таких экстремальных случаев неблагополучия. Количество таких вещей сократилось. То есть, звучит парадоксально, но вот, допустим, неравенство в Штатах, по крайней мере, по доходам, оно сократилось из-за этих программ. Не было никаких-то, ну, каких-то голода не было. Это, кажется, дикие вещи, но они не произошли. И уже в этом состоит успех программы.
Хорошо, что дальше? Бросать очередные триллионы, если ситуация резко не улучшится, в надежде на то, что они когда-нибудь сработают?
Ну, я надеюсь, мы не будем тратить такие суммы каждые несколько месяцев. Система, мне кажется, работает так, логика этого процесса, что мы делаем прогноз, как долго вот этот ковид-кризис будет длиться, и на основе этого прогноза мы решаем, сколько тратить денег. Ситуация меняется, прогнозы меняются, и поэтому количество потраченных денег тоже меняется. Совершенно очевидно, что самое главное решение, которое мы должны сделать, они не лежат в плоскости макроэкономического стимулирования. То есть нам надо решить проблему вакцинации и контроля этой болезни, то есть чтобы она не распространялась. Если мы не решим вот эту, так сказать, медицинскую проблему, проблему здравоохранения, то все остальные проблемы мы не будем решать. То есть мы будем выбрасывать эти деньги каждые там полгода или каждые несколько месяцев. Я так понимаю, что администрация Байдена тратит огромные ресурсы на то, чтобы запустить эту вакцинацию. И по статистике, приблизительно 2 миллиона людей вакцинируются каждый день в Штатах. И это хороший показатель. То есть есть надежда, что к середине лета, может, к концу лета, мы уже всю эту медицинскую проблему закроем и сфокусируемся на чисто экономических вещах. И тогда совершенно очевидно, что огромные вливания, может быть, и не нужны будут.
Юрий Городниченко, как можно сегодня оценить состояние американской экономики? В начале лета она была в глубочайшей рецессии, из которой она якобы вышла в рекордные сроки. За год американский ВВП упал на 3,5%, но в последний квартал прошлого года экономический рост составил больше 4%.
Есть как бы чисто техническое определение рецессии. Это когда два квартала ВВП сокращается подряд. Чисто технически мы, наверное, уже из этой вещи вышли. То есть у нас есть экономический рост, и рецессия закончилась. Но рецессия – это как бы направление экономики, да, сокращается или растет. Но с учетом того, что у нас было огромное сокращение экономики в 2020 году, то, что экономика растет, это еще не означает, что мы решили все проблемы. То есть мы как бы пациента застабилизировали, состояние улучшается, но не означает, что мы его вылечим.
А не может ли лекарство оказаться опаснее болезни? Как долго США могут позволить себе без побочных последствий вбрасывать в экономику тонны денег?
Ну, это вот вопрос на несколько триллионов долларов. То есть будет ли это безнаказанно или не будет? Опыт подсказывает, что финансовые рынки чрезвычайно голодные в том плане, что они могут абсорбировать практически любые размеры государственного долга правительства США. Конечно, наступит момент, когда люди зададут вопросы, скажут, а насколько эта вообще ситуация может сама себя поддерживать, sustainable. Да? В какой-то момент начнутся вопросы, а сможет ли правительство США платить по своим долгам. Мы сейчас не на этой стадии, насколько я понимаю, по крайней мере, мы сможем посмотреть на рынок облигаций, финансовые рынки в общем. Нету никаких индикаторов, что правительство США не сможет взять эти деньги в долг. В какой-то момент оно, очевидно, должно будет выплачивать. Как это будет происходить? Через урезание государственных расходов, повышение налогов, через инфляцию? Мне трудно сказать. Но одну вещь я скажу, что прогнозы по поводу динамики долга США, они последние 20-30 лет все время были очень пессимистические. Да? То есть как бы люди знали, что в будущем у нас будут проблемы с долгом. Но если история, так сказать, что-то нам подсказывает, то как бы в ближайшее время нам ничего особого не грозит.
Несмотря на то, что такого уровня государственный долг США достигал лишь во время Второй мировой войны, сторонники этих мер призывают не жалеть денег. Говорят, что долги не опасны, поскольку в нормальных экономических условиях у США не будет проблем с их обслуживанием.
Это правда. Если мы сравним Штаты с другими развитыми странами, у них относительно низкий уровень налогообложения. То есть есть как бы вот это пространство для повышения налогов, и может быть поэтому финансовые рынки не сильно беспокоятся по поводу, сможет ли США оплатить свои долги или нет. Во-вторых, для многих стран проблема долга связана с тем, что они заимствуют в иностранной валюте. Ну, допустим, Украина в долларах, или Россия в долларах, или там какая-то Бразилия в долларах. Да? То есть эти страны доллары не печатают, и поэтому обслужить эти долги очень тяжело, если у тебя есть какие-то проблемы. Для Штатов это не проблема, потому что они печатают доллары, и, ну, условно говоря, Федеральная резервная система может сказать, что, ну вот, хорошо, значит, у нас надо оплатить долгов на $1 триллион, что мы сделаем, мы напечатаем денег. И чисто технически, да, они обслужат свой долг, и никакого дефолта не будет.
Почему США и Европа, в отличие, например, от России, не расплачиваются инфляцией за свою политику? Ведь инфляция была гигантской проблемой в США в 80-х годах.
Одна из теорий, почему нет инфляции, это потому что после Великой рецессии экономика США еще, так сказать, не восстановилась до своего докризисного уровня, и поэтому была вот недозанятость, которая создавала дезинфляционные давление в экономике, поэтому инфляции у нас не было. Ну, то есть, вот опять же, если посмотреть на количество занятых людей в Штатах до Великой рецессии, после Великой рецессии, и даже перед ковид-кризисом, количество занятых в экономике США было, по сути, меньше, чем то, что было до Великой рецессии. То есть мы просто еще не доросли до того момента, чтобы разогреть экономику до той степени, когда появится инфляция. С учетом того, что у нас огромное количество недозанятых в Штатах, нетрудно себе представить, что у нас будет систематически повышенная инфляция в ближайшее время.
Юрий, если посмотреть на все эти последние события в более широком контексте, то мы увидим, что американская экономика сидит, грубо говоря, на игле государственных финансовых влияний с 2008 года. А теперь экономике опять требуется государственный костыль. Не могут ли оказаться правы российские недруги Америки, которые постоянно говорят о глубинной слабости американской экономики?
Ну, я скажу так, макроэкономическая теория и практический опыт показывают, что когда есть большой кризис, то у правительства должна быть какая-то роль для того, чтобы этот кризис разрешить, то есть проводить какую-то макроэкономическую политику по стимулированию. И во время Великой рецессии, совершенно очевидно, Обама тоже делал вот этот стимулус-программу. Вот, она стоила приблизительно 1 триллион. Но эта программа, она была всего лишь на год, на два. После этого началась fiscal austerity, то есть политика затягивания поясов. И эта политика затягивания поясов длилась до тех пор, пока не пришел Трамп, который урезал налоги на $1 триллион на следующие 10 лет. Ну, не каждый год по $1 триллиону, а совокупно. И в тот момент долговые вещи начали опять, так сказать, поднимать голову. Сейчас как бы совершенно необычная ситуация в том плане, что экономика сокращается, огромный кризис, не только здравоохранение, но и экономически с этим что-то надо делать. И если есть когда-то время, когда надо тратить деньги, чтобы спасать страну, это, естественно, сейчас. Ну, допустим, была Вторая мировая война. Там же не было вопроса, сколько мы потратим и займем долг. Да? Надо победить в войне. Точно так и сейчас есть война с этим ковидом. В этой войне надо победить. Кажется, за ценой мы не постоим. В какой-то момент надо будет расплачиваться. Но у меня нет ощущения того, что у США есть какая-то систематическая проблема с долгом. То есть наступит какой-то момент понимания, и, как бы, опять же, практический опыт в Штатах показывает, что если есть проблема долга, дефицита, в какой-то момент эти проблемы будут решены. То есть, например, при Билли Клинтоне поднимались налоги, чтобы решить эту проблему. Долг сокращался. При Джордже Буше старшем это происходило. Даже при Рейгане он не только урезал налоги, он их иногда и повышал, чтобы решить эти проблемы.
Но в те времена, насколько я понимаю, Америка все еще была крупным промышленным производителем. Сейчас же страна мало что производит. Миллионы рабочих мест ушли в Китай, Мексику, в другие страны.
Ну, это, наверное, проблема была, да, с нами. То есть, если посмотреть на начало 80-х, когда была огромная рецессия, почему Картера не переизбрали? Ну, много всяких вещей там происходило. Но одна из вещей – это то, что была экономическая рецессия. 10% безработицы, огромная инфляция. То есть, никто не был особо счастлив по этому поводу. Ну, не скажу, что Рейган был такой же популист, как Трамп, но он тоже, так сказать, пришел на такой популистической волне, скажем так. Как-то они эту проблему решали. Я не вижу причин, почему Байден или кто-то, кто будет после него, не сможет эту проблему тоже решить.
Но тогда не было мощного Китая.
Юрий, я вам говорил и говорю, что я большой оптимист по поводу Америки. Она уже столько кризисов пережила, что одним больше, одним меньше.
Немало людей обращают сейчас внимание на эйфорию на Уолл-стрит как на потенциальную опасность. В последний год на рынке акций начали играть миллионы американцев, засидевшихся дома. Курсы акций взмыли, несмотря на падение экономики. Даже Китай начал предупреждать, что финансовые вливания американского правительства чреваты созданием финансовых пузырей, которые представляют опасность для всех.
Никто никогда не знает, когда, куда пойдет фондовый рынок. То есть, когда пришел Трамп, фондовый рынок сначала упал. Потом люди вроде как бы разобрались. Ну, в кавычках, скажем так, разобрались, решили, что Трамп это хорошо, и фондовый рынок начал сильно-сильно расти. Во время ковида, когда только все начиналось, он катастрофически упал. Потом опять вырос. То есть вот эти вот качели, это, естественно, очень плохо. Ну, из хороших вещей, то, что было понятно, что даже когда во время ковида финансовый, сток-маркет, фондовый рынок обвалился, как бы особо там каких-то критических потрясение в экономике не произошло. То есть это выглядело так, как будто вот эти две вещи, фондовый рынок и вся остальная экономика, они работают в параллельных мерах. Насколько это будет или не будет проблема, тяжело сказать. Есть как бы масса опыта, дотком, пузырь и Великая депрессия, которая случилась после 29-го года, когда произошел огромный обвал на фондовых рынках. Это все тревожные звоночки. И я хотел сказать, что это не только фондовый рынок. Можно посмотреть на real estate, пузырь, который в ценах на домах. И, кстати, Китаю тоже стоило побеспокоиться по этому поводу. У них там пузырь в real estate не меньше, чем в Штатах. Кажется, не надо кидать камнями в стеклянный дом, если сам живешь в стеклянном доме.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Ковид – обошедшийся дороже, чем мировая война. Насколько оправданы такие расходы? Моими собеседниками были Стивен Ханке, экономист из университета имени Джонса Хопкинса, и Юрий Граниченко из Калифорнийского университета в Беркли. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».